Память жива.
Добрый день, уважаемые радиослушатели.
Здравствуйте.
А в эфире очередная передача из цикла «Память жива», посвященная Первой мировой войне. Вы знаете, вот мы с Евгением Витальевичем посоветовались и решили сегодняшний разговор посвятить наиболее, наверное, для людей, которые, ну, не являются специалистами, но интересуются всегда такой шпионской теме. Тем более, что здесь есть о чем рассказать. И появились в последнее время очень интересные такие публикации, которые шпиономании, что ли, там шпионам, работе разведки в годы Первой мировой войны посвящены. Но я давно когда-то читала Валентина Пикуля, вот «Честь имею». Это чистая разведка в годы Первой мировой войны и в годы предшествующей Первой мировой войны. Конечно, там, может быть, не совсем приходится соглашаться с тем, что это на основные позиции. Вот в этом романе, с моей точки зрения, писатель изобразил правильно. Поэтому кто еще способен взять и прочитать довольно-таки толстый роман Валентина Пикуля, пожалуйста, приходите в библиотеки и берите. У нас книги этого автора имеются. Ну, а теперь поговорим вот о чем. В последнее время появилось несколько таких публикаций в журналах. Вот передо мной журнал «Родина», 2014 год, август. Надо сказать, что к 1914 году во многих сферах российской экономики действовали сотни предприятий, основанных немцами. У нас были такие предприятия, Евгений Витальевич?
Да, были.
Какие вот это в основном?
Так, сейчас, дай бог памяти.
Ну, я думаю, Симец, Шуккарт,
да,
потом
есть.
Зингер.
Зингер – это распространенная.
Распространенная,
да.
Очень.
И надо сказать, вообще вот тема шпионства интересная в том плане, что она не началась в период Первой мировой войны. Шпионство существовало, или разведка, шпионаж существовали гораздо раньше. Сколько существует государство, столько существует и разведка. Ну, естественно, мы можем говорить о том, что наши, те, кто ведет разведку во вражеском стане, это разведчики, а вот противники, которые у нас проводят разведку, это шпионы. Но, по сути дела, это так выражает...
Разными словами называется
одна и та же деятельность.
Потому что каждый работает на свое собственное государство.
И вот наиболее в XIX веке, если посмотреть историю, да, целенаправленно разведка работала вперед русско-турецкой войны, а в конце 19-го, начале 20 века на Дальнем Востоке это вот разведка во время русско-японской войны, но мы проигрывали японцам, поскольку японцы были более серьезно подготовлены и более нацелены, что ли, на изучение войск на будущем театре боевых действий, это перед русско-японской войной. Та же самая история повторяется и перед Первой мировой войной. Представители немецких различных торговых фирм, промышленных фирм, в общем-то, среди них были и представители вот этого славного племени шпионов. Шпиономания у нас вот в Иркутске была интересной борьба со шпионами, и в Забайкале. Об этом по-моему, и написано в журнале «Родина», да?
Да, об этом под рубрикой «Тайное и явное» доктор исторических наук Николай Греков. Статья называется, интересно, «Шпиона по роже видать». Вот. Он говорит о том, что проблема существования на территории Российской империи сети так называемых вот германских фирм-шпионов действительно была, но она в значительной степени мифологизирована. То есть не все вот эти фирмы, о которых мы с вами перечислили, сотрудники их занимались непосредственно шпионажем, хотя это было. Но были разные интересные казусы. И вот, в частности, в этой статье, наряду там с тем, что он перечисляется, сколько там было и как, да, такое есть известие, такое немного, ну, я бы сказала, курьезный такой вот пример. Он пишет о том, что 18 ноября 1914 года помощник начальника Иркутского губернского жандармского управления в Читинском уезде ротмистр Булахов доложил директору департамента полиции о грандиозной шпионской организации, которая уже не первый год действует в Сибири и на Дальнем Востоке. Районными центрами ее были якобы Омск, Чита и Владивосток. Этот ротмистр назвал фамилии руководителей центров, передаточных пунктов, рядовых укрывателей, описал способы связи между группами агентов, указал имена посредников. По мнению ротмистра, в Забайкалье в течение 3 лет разведку вела германская фирма «Сибирское торговое товарищество» и служащая торгового дома «Кунс и Альберс». Он ставил в известность директора департамента о том, что он уже первые аресты произвел и приступил к расследованию. Он доложил в Иркутское губернское жандармское управление. Здесь, в принципе, это как разорвавшаяся бомба для руководителей этого жандармского управления были, но они вынуждены были доложить об этом в Петербург и доложили. Там тоже как бомбу восприняли это. И выходило, что получалось по сведениям вот этим, что вся Сибирь покрыта шпионской немецкой сетью, которую до сих пор никто не обнаружил. И тогда, в общем-то, из Иркутска в Читу отправился начальник контрразведки округа вот этого жандармского ротмистр Попов, чтобы проанализировать ситуацию на месте. И что же выяснилось? Он за 2 дня выяснил, что никакого шпионского заговора не было. Но это вот сюжет для романа шпионского. Я просто удивляюсь, как наши писатели все еще думают о том, что вот и нечего писать, и на нашей там теме думают, что бы такое изобрести, чтобы люди прочли. Вот прошли изобразили мимо этого бы, сюжета, да? Да, и как они мимо этого сюжета, в принципе, прошли. Основанием для вызвавшего большой вот шум вот этого сообщения послужили 2 анонимных доноса на германского подданного Мюллера, который управлял компанией «Сибирское торговое товарищество». Просто кто-то из недоброжелателей обиделся там на него, может быть, за что-то, какие-то имел основания для того, чтобы вот так вот его оболгать. И сам того не предполагая, вот жандарм бросил тень на репутацию военной контрразведки. И этим, в общем, ускорил разоблачение. Начальник контрразведки заставил Булахова признать в официальном письме генерал-квартирмейстеру штаба округа отсутствие у него реальной информации о шпионаже. Ну вот дело о заговоре было закрыто, но появились другие. Появились другие и на территории нашей Сибири, и в других, в принципе, городах, не только Иркутской, других сибирских там городах, но и в центре где-то. Ну вот, например, здесь можно многое прочесть вот в этой статье. Написано, что по подсчетам иркутской контрразведки на территории Омского и Иркутского военных округов действовало ни много ни мало 4450 агентов. То есть все-таки агенты действовали, да? И здесь указывается в статье, в списке источников, указываются сведения из нашего Иркутского архива и Московского архива. То есть это еще историкам вот эту объемно, да, Евгений Витальевич, надо выяснять. Я думаю, что если бы вы вот хотя бы хоть какие сведения сделали и провели в этих шпионах немецких Первой мировой войны, пусть небольшую выставку, я думаю, иркутяне с удовольствием бы пошли.
Дело в том, что Иркутская область, тогда губерния Забайкалье, представляли определенный интерес для германского командования, несмотря на то, что находились в глубочайшем тылу. Дело заключалось в том, что здесь шла добыча и золота, а золото необходимо было для ведения войны. Кроме этого, проходила Транссибирская магистраль, по которой перебрасывали не только воинские части, но и продукты для действующей армии, снаряжение и вооружение, которое готовилось и ремонтировалось здесь, на территории Восточной Сибири, Забайкалья, Дальнего Востока. Ну и, естественно, Транссибирская магистраль имела самое, наверное, слабое звено. Это Кругобайкальская железная дорога, поскольку при нарушении одного из тоннелей или карнизов прекращалось движение по этой самой Кругобайкальской железной дороге и, естественно, прерывалось сообщение по Транссибирской магистрали. И, естественно, вот над этим работали тоже шпионы. Об этом тоже есть сведения, упоминается в архивах.
И вот здесь, вот в этой родине, да, восьмой номер за 2014 год, вот помимо той статьи, о которой я упоминала, есть еще статья Николая Кирмеля, доктора исторических наук. Она тоже любопытно называется «Всех подозрительных, особенно в форме учебных заведений, задерживать». Ну и подзаголовок такой, как в России боролись с вражескими диверсантами. И здесь рассказывается, что это не просто были, а группы диверсантов действительно засылались, в том числе не только там в центр, да, европейскую часть, но и в Сибирь. И вот иркутские контрразведчики, здесь говорится, даже провели такую оперативную игру с германской разведкой, которая планировали диверсии на железных дорогах, особенно на китайско-восточной КВЖД с целью срыва поставок контанты в Россию. Летом 1915 года, рассказывается, в Россию из Шанхая приехал бывший капитан-артиллерист Ковторадзе и его товарищи. Они пришли в местную контрразведку и сказали, что посланы в Сибирь немцами для совершения диверсии. Может быть, они и не пришли, если бы немцы вовремя им деньги сплатили, но поскольку они не получили довольствия.
Патриотизм каким образом выразился, да?
Вот тут они, значит, перевербовали и направили Ковторадзе и товарищей в Шанхай для того, чтобы восстановить вот эти связи. И там действительно они потом вот были арестованы. В апреле 16 года, опять же в Шанхае, была там секретная агентура контрразведательного отделение штаба Иркутского военного округа. И вот здесь при содействии начальника Харбинского сыскного отделения капитана Гладышева, полицмейстера, английских властей, была ликвидирована немецкая организация, которая ставила своей целью совершение диверсии на КВЖД в Сибирской и Забайкальской железной дороге. Вот опять здесь рассказывается, как эта операция проводилась. Опять же, довольно интересно. И я к тому опять наших авторов, писателей, которые не могут сюжеты найти, хочу призвать вот взять, поработать над этим. Такой простор. И я думаю, что иркутяне с удовольствием все это прочитают, потому что вот эта шпионская литература, по нашим наблюдениям, она пользуется значительным вниманием. Ну и можно сказать, что еще вот были такие сведения. В марте 1917 года на станции Байкал арестовали финна Ленбума. Он намеревался взорвать тоннели на Кругобайкальской железной дороге и даже ледокол Байкал. На допросе он рассказал, что летом 15 года он был завербован в Швеции для проведения разведывательно-диверсионных операций в России. После выполнения задания в Петрограде ему дали поручение взорвать мост в Красноярске. Короче, он приехал в Сибирь, осмотрел этот мост, а мост в Красноярске железнодорожный, это был тот, который получил в 900 году на Парижской выставке медаль. Он, конечно, после понял, что ему с этим не справиться. Он осмотрел, счел, что силы заряда не хватит, но ему были другие задания, и он пришел, осмотрел еще Ачинский, Минусинский мосты, тоже решил, что с этим не справится,
и приехал в Иркутск.
Да. Он узнал в это время о революции, и осматривать Иркутский мост, вот этот Иркутный, он уже не стал. Он хотел отказаться от диверсии, полагая, что Финляндия получит независимость. Он решил выполнить задание, но когда узнал, что, в общем, Финляндия вроде еще независимость не получает, решил вначале взорвать вот этот ледокол «Байкал». Но при попытке осмотра его он был арестован. Контрразведчики у него нашли и изъяли 8 взрывных снарядов, план круга Байкальской железной дороги, револьверы и 8 обоим. Вот видите, какие вот эти сведения, которые есть. Это наверняка не все, потому что еще не так глубоко архивы изучены. В общем-то, надо, наверное, все-таки интересоваться этим не просто так, наверное. Разведка работала. И еще уж, если завершать вот так разговор о разведке, я хочу сказать, порекомендовать познакомиться с журналом «Знание и сила», 8 номер за 2014 год. Кстати, все эти журналы можно не только там в библиотеках найти, но и на сайте. Ну, набрать просто поисковик «Знание и сила», там номер такой, посмотреть. Так вот, здесь есть статья Марианны Сорвиной «Время шпиона». Чем вот она любопытна, она как бы дает такой экскурс в прошлое, то есть как раньше, кто был шпионами и так далее, и как вот потом в этом. И начинает она с того, что в начале века образ шпиона рисовался в романтическом ключе, и были даже фильмы, кинематограф ставил, и говорит, что стихи вот Мандельштама приводит, что в груди доверчивой и слабой еще достаточно отваги похитить важные бумаги для неприятельского штаба. Она говорит о том, что агенты были разные, которые работали на ту и другую сторону. Был такой тип агентов, ученый-исследователь, и считает, что многие там и Жюль Верн изобразил подобного рода агентов, ну, например, географ Паганель, энтомолог Бенедикт, Артур Конан Дойль созвал своего злодея Стептона, который бегал по болотам с очком, а на самом деле охотился вовсе не на бабочек, а на английских баронетов. Методы разведки рассказывает, различные приключения этих агентов, о легендарных агентах и немецких, английских, русских, правда, не берет. Так что приятного вам, кто вот заинтересовался этим, я рекомендую приятного чтения. Ну, еще, наверное, Евгений Витальевич, давайте порекомендуем и вот этот журнал. То есть много здесь интересных таких статей, журнал.
«Русская история»?
Да, «Русская история».
«Русская история», номер 2 за 2014 год. Очень интересное. Вообще издание шикарное. Великолепнейшие фотографии, рисунки. И, надо сказать, очень хорошая текстовка. То есть человек, который возьмет в руки этот журнал, уже может себе представить дух той эпохи, когда разглядывает фотографии или рисунки. Кроме этого, значит, еще есть и фотографии различных экспонатов, это и медали, это и знаки различные, это...
Ксерокопии документов.
Это документы, это даже фотографии оружия, которым пользовались в период вот как раз Первой мировой войны. Этот журнал советую, просто советую прочесть.
Тем более, что он издаваться стал недавно, с прошлого года. И что мне понравилось, то, что руководитель департамента военно-исторического наследия Российского вот военно-исторического общества, которое наряду с этим издает, ну, как бы является учредителем вот этого. Вот образ номера – это солдатам Второй Отечественной. Здесь очень много фотографий, потому что это здесь и памятник воинам русского экспедиционного корпуса в Париже, да, Вот, потому что, ну, иногда поисковик вот это вот, он был поставлен еще в 2011 году, когда у нас и памятников не ставили, да. И как-то о войне об этой не говорили, да, вот. Ну, а здесь вот и Калининградский памятник есть, который, и проект памятника в Пскове, и в Москве, который будет, и памятник прощания славянки, и в Липецке проект памятника, то есть, да, довольно-таки интересно, о всем вот об этом, да, довольно-таки любопытно. Поэтому приходите в читальном зале нашей библиотеки Центральной городской имени Потаниной, он есть. Приходите, читайте, узнавайте любопытные, интересные сведения об этой войне. Но еще я могу сказать, что есть вот у нас отдельные номера журнала «Дилетант», это исторический журнал для всех. Здесь вот «Неизвестная война», здесь тоже интересные фотографии, «Нескучный плен», это о плену, которое Ингольштадте, да, где узниками самыми знаменитыми вот этого лагеря были Шарль де Голль и Михаил Тухачевский. Кстати, они даже встречались. Вот. Ну, тут даже план крепости Ингольштадта, меню заключенных офицеров, ну и так далее, да. То есть тоже вот такие любопытные, интересные данные имеют место быть. Ну, спасибо за внимание. До следующих передач.
До свидания. Ну, пользуясь случаем, опять-таки хочу сказать, что посещайте наш музей. В музее у нас существует теперь выставка, посвященная Первой мировой войне. И на все ваши вопросы ответят наши специалисты. Ну, естественно, посещайте нашу библиотеку имени Потанина, поскольку очень много литературы, посвященной Первой мировой войне, находится в этой библиотеке.
Всего доброго, до следующих встреч.
Память жива.